Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать 17 главу этого Евангелия. И первая тема – это тема преображения. По прошествию дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. Почему Христос делает свидетелями своего преображения не 12 учеников, не одного ученика, а именно трех? Потому что Христос сам свидетельствует о себе в Нагорной проповеди: «Я пришел не нарушить, но исполнить закон». А по закону Божию любое дело верно при устах двух-трех свидетелей. Он взял их на эту гору, чтобы они стали свидетелями его чудесного преображения, о котором бы потом евангелисты поведали бы всей христианской экумене. И читаем: «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Зачем нужно было преображение? В Новом Завете сказано, что Христос преобразит и нас самих в день воскресения. То есть, преобразившись, Он показал верующим в Него, какая слава ожидает их по воскресении из мертвых. И Иоанн Богослов в своих посланиях так и пишет: «Не знаем, какими мы будем, но только знаем, что будем подобны Ему, как Он». «И вот явился им Моисей и Илья, с ним беседующие». Здесь мы видим еще двух свидетелей преображения Христова. Таким образом, мы имеем трех свидетелей земли, из земной жизни: Петра, Иакова и Иоанна, одного свидетеля из ада, Моисей, потому что даже все ветхозаветные праведники, когда они умирали во времена Ветхого Завета, они душею сходили в ад. Только в день воскресения Христос вывел их из ада, когда Он сам воскрес из мертвых. И Илья, а Илья свидетель с небес, потому что он не умер, он в огненной колеснице был вознесен на небо. Таким образом, и земля в лице Петра, Иакова и Иоанна, и ад в лице Моисея, и небеса в лице Ильи были свидетелями чуда Христова преображения. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Ильи». Конечно, Петр немножко не понимает, что он говорит. И древнехристианский экзегет, византийский монах XII века, Ефимий Зигабен, он называет такие действия Петра священным безумием. То есть он пребывал в таком восторге от чуда преображения Господня, что он решил поселиться на этой горе и жить с Иисусом, Моисеем и Ильею на этом святом месте на горе Фавор. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий. Это уже свидетельство Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И мы помним, что когда было крещение Господне, тоже было осеняющее облако, который видел Иоанн Креститель, и тоже был слышен голос Бога Отца, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А вот в этом случае мы видим прибавление к этим словам. «Его слушайте». А почему на Иордане Бог Отец не сказал «Его слушайте»? Потому что, да, Христос не начал еще проповедовать. А здесь, скажем так, от Иордана и до горы Фавор, преображения, была и Нагорная проповедь Иисуса Христа, и многие притчи, которые Он рассказывал. Поэтому здесь Господь добавляет «Его слушайте». И услышав, то есть глас Бога Отца, ученики пали на лица свои и очень испугались, как и во дни Боговица Моисея, когда Бог произносил 10 заповедей, народ был в ужасе и умоляли Бога и Моисея, чтобы им не слышать голос Божий, а чтобы Моисей передавал им слова Божии. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Они были по-настоящему богобоязненные люди, но страх Божий и есть начало премудрости. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Видение прекратилось. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Казалось бы, происходит некое умаление, чудо преображения. Но на самом деле вот эти слова, они никого не увидели, кроме одного Иисуса, свидетельствуют о величии Христа Иисуса Господа нашего, в котором мы постигаем и Бога Отца, который являет нам благодатные действия Бога, проявляя заботу о нас, который сам есть Альфа и Омега, смысл человеческой истории. То есть, только взирая на Христа, мы пребываем в общении и с Богом Отцом, и с Богом Духом Святым. Как Христос говорит: «Видящий меня, видел и Отца». И Он же, Христос, есть Тот, который пошел к Отцу по вознесению на небо и умолил Отца, и Тот послал Духа Святаго на землю для славы чад Божиих, для помазания в царственное священство. Поэтому во Христе мы имеем все. И далее мы читаем: «И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Почему апостолам было важно стать свидетелями преображения Христа? Есть другое объяснение. Христос готовится к страданиям вольным, добровольным, к смерти на кресте. И чтобы ученики поняли, что это именно добровольные страдания, накануне Он преображается перед ними, чтобы потом, когда они увидят Его распятым на кресте, они бы поняли, это добровольные страдания нас ради человек и нашего ради спасения. И Он им запрещает до времени говорить об этом, пока Он не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде, то есть прежде пришествия Христа? Так сказано и у пророка Малахия. Иисус сказал им в ответ: правда, Илии должно прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел. Здесь Христос говорит об Иоанне Крестителе, который был пророк в духе пророка Илии. И не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Мы знаем, что Ирод обезглавил Иоанна Крестителя. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. И далее рассказывается о том, как Христос изгоняет беса из подростка. Когда они пришли к народу, подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». Ну, как это напоминает и наших детей, внуков, правнуков, их действительно из одной крайности бросает в другую, из огня в воду. И этот отец несчастный далее говорит: «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». На самом деле Христос здесь говорит не столько об апостолах, которые не смогли изгнать злых духов, а сколько о самих заинтересованных в исцелении мальчика людях, которые не имели достаточной веры. Ведь всякий раз, когда Христос кого-то исцелял, он требовал веру или от того, кого он исцелял, или от того, кто ходатайствовал за больного. Поэтому эти слова не обязательно относить к святым апостолам, а можно отнести и к близким этого отрока, хотя и такое истолкование допускается. «О род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». А есть третье объяснение. Эти слова вообще обращены не к апостолам, не к людям, а это отношение Христа к бесам и демонам, которые мучили этого мальчика, и Христос возмущается их коварством. Все три истолкования имеют право места быть. Хотя мы имеем у святых отцов разные истолкования, но в этом исключается богатство традиций, ибо одно истолкование не исключает другое. «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Здесь вот наедине Христос выговаривает уже и самим апостолам. Иисус же сказал им: «По неверию вашему». Неужели апостолы были неверны? Тогда они были люди, простые плотские люди. Они станут по-настоящему апостолами, когда в день Святой Пятидесятницы Дух Святой сойдет в их сердца. Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Вот здесь он их как бы на будущее вооружает необходимостью соблюдать посты и молиться. Ибо в одни Христа, мы знаем, они пребывали как бы в состоянии непрерывной светлой седмицы, посты они не соблюдали. Они начали соблюдать посты только после Вознесения Христова. И далее Христос опять говорит о том, что ему надлежит быть убиту и воскреснуть. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». То есть даже когда он говорит о том, что он будет предан, что его убьют, он не оставляет их без надежды, свидетельствует о том, что он все равно воскреснет, смерть не сможет удержать его в своей власти. И они весьма опечалились, потому что даже на мгновение разлука со Христом для них это была трагедия. Далее рассказывается о подати на храм. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» это денежная сумма. Он говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, то есть опередив его, сказал, как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. И Иисус сказал ему, итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь сатир. Возьми его и отдай им за меня и за себя. 2 дидрахмы – это была определенная дань на храм, а поймать он должен был рыбу, в которой сатир, цена 4 драхм, что Петр и за себя заплатил, и за Христа. Ведь эти люди, которые подходили, они спрашивали, не даст ли ваш учитель вот пожертвование цедаку на храм Божий. Таким образом, Христос научает нас не уклоняться от исполнения наших гражданских и религиозных обязанностей. Гражданские обязанности, как апостол Павел пишет в послании к римлянам, кому подать – подать, кому оброк – тому оброк, а религиозная обязанность – проявлять заботу о храме и регулярно вносить какие-то пожертвования, прежде всего, на тот храм, куда верующие ходят на молитву, где они участвуют в таинствах церкви. Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея, и сегодня мы будем изучать 18 главу этого Евангелия. Первая тема – «Кто больше в Царстве Небесном?» В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. А кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Святитель Филарет Дроздов писал, «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Старайся стяжать детское смирение, детскую простоту и незлобие, детскую преданность воле Божией, и ты еще на земле познаешь, что есть Царствие Божие». То есть ребенок взят Христом как образец доверия к Богу, как к Отцу. Ребенок не властвует над другими, он находится в повиновении у других, как и христианин. Это человек для других людей, а не человек для себя и во имя себя. Вещь как бы замкнутая эгоистически сама на себя. Христианин, он совершает служение для других, и для него все как бы старшие. И следующая тема о том, что горе тому, кто соблазнит верующих. А кто соблазнит одного из малых сих, под малыми сими понимаются и дети, которые неприкосновенны для человеческих соблазнов, и кто оскверняет их, совершает великий грех, но по истолкованию отцов, а кто соблазнит одного из малых сих, то есть совершит какое-то преступное действие по отношению и к самим святым апостолам. Почему они называются малыми сими? Потому что речь идет о малом стаде Иисуса Христа. Соблазнит. Греческое слово «соблазн» от слова «скандалон», «западня», «камень на дороге», то есть то, обо что можно приткнуться или споткнуться. А кто соблазнит, то есть собьет с пути или опрокинет одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Почему это лучше? Потому что лучше самому пострадать, чем стать виновником соблазнов для других людей. Надлежит соблазнам прийти, но горе тем, через кого они приходят. И далее Христос это и говорит. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Вот здесь надо понять, почему Христос говорит, ибо надобно прийти соблазнам. И некоторые святые отцы говорят, если бы не было соблазнов, никто бы не спасся. Почему? Соблазн, который возникает в нашей душе, он обнаруживает, что в нашем сердце не так, что в нашем сердце неправильно, и он указывает направление, следуя которому мы должны очищать наше сознание, наше сердце. То есть иногда соблазн попускается от Бога, чтобы обнаружить нам самим в себе, что не все так хорошо, как нам может казаться о самих себе. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, ибо лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Конечно, Христос здесь говорит не о том, что надо там руку отрубать, там глаз выдергивать. Конечно, не об этом. Поэтому он и говорит, если рука соблазняет, то есть одна рука, если глаз соблазняет, один глаз, чтобы мы поняли, что речь идет не о руке, не о глазе. Иначе бы вина падала бы на создателя тела, а создатель тела есть Бог. А когда Бог создал человека, он сказал «весьма хорошо». Иными словами, Христос говорит, если тебе что-то дорого, или кто-то тебе дорог, как твоя правая рука, или как твой правый глаз, но это ведет тебя в погибель, лучше от этого откажись, лучше с этим человеком не сообщайся, потому что главное – это обеспечить спасение своей душе. И как иллюстрацию он предлагает притчу о заблудившейся овце. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Вот здесь Христос впервые в Новом Завете говорит, что у каждого есть ангел-хранитель, который пред лицом Отца Небесного оберегает каждого верующего человека. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И притча. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. То есть, если под малым сим мы понимаем человека неопытного, он может быть взрослым, но как ребенок, не имеет здравого рассуждения, и он заблудился, мы должны проявлять заботу и о таком человеке. И далее Христос подсказывает нам, как надо обличать человека, который впал в соблазн, в какое-то заблуждение или в состоянии греха. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Здесь говорится о том, что если кто-то согрешает против нас, и мы узнали об этом, мы не должны позорить этого человека. Мы должны постараться образумить его один на один. И если он нас не послушается, мы должны взять с собой других христиан, чтобы вдвоем-троем образумить его. А если двоих-троих не послушается, тогда обличить его перед церковью. Вот этот текст очень интересный. Он такой антисектантский. Вот сектанты любят говорить, церковь – это где двое или трое собрались во имя Христа. А вот этот текст как раз показывает нечто другое. Один на один человек обличил другого, двое-трое обличили другого, а он не послушался, тогда они пошли к церкви. Значит, церковь – это не двое-трое. Церковь – это епископы, пресвитеры, декана. Вот это очень важный такой экзегетический прецедент, на который надо обращать внимание. А вот далее Христос говорит, да, где двое или трое рассуждают о нем, он посреди этих двух-трех, но это не значит, что каждые два-три человека – это и есть церковь. Хотя слово «церковь», «экклесия» означает «собрание», но в таком широком смысле церковь есть собрание народа Божия в единстве со своим трехчинным духовенством. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди». Да, Христос посреди двух-трех, когда они молятся, или собираются во имя Его. Что значит во имя Его? Читают Евангелие, имеют рассуждение о Нем. Он среди них. Но это не значит, что двое-трое в церкви. Потому что церковь – это единство сугубого священства, трехчинного, и всеобщего священства, всех чад Божьих. Далее обсуждается вопрос, сколько раз прощать брату. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня, до семи ли раз?» Вот такая интонация у Петра, что кажется, он уже устал бесконечно всех прощать. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до семидесяти 70 раз». Есть удивительное истолкование блаженного Августина именно на этот стих. До 77 раз. Что это значит? Прости всех людей, начиная от тех, которые живут вот в это время, когда жил Христос, и до Адама, первого человека. Ибо от Адама, первого человека, до Христа ровно 77 поколений. И был такой человек по имени Ламех, у него были две жены Ада и Цила, и он боялся, что он будет наказан за свои грехи. И ему было откровение от Бога, на чем настаивает блаженный Августин, что в 77-м поколении его грех будет искуплен, воздастся за его грех. А 77-й от Адама до Христа, мы видим родословие Христа в Евангелии от Луки, который восходит именно к Адаму, и там 77 имен до Христа. В нем, во Христе, искупление грехов всего рода человеческого. Смысл этих слов – прощай другого человека, как бы Христос говорит, ибо я пришел, чтобы умереть за все 77 поколений от Адама. И тот, которого ты не прощаешь, я за него тоже раскину свои руки на кресте и приму мучительную смерть. С другой стороны, прощать других нам надо, потому что мы сами нуждаемся в прощении. А мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. Собственно говоря, мы его об этом и просим в молитве Господней: «И остави нам долги наши, яко же и мы», то есть как и мы, «оставляем должникам нашим». А если мы не прощаем, не оставляем должникам нашим, то, произнося эту молитву, «Отче наш», мы просим, чтобы Бог и с нами поступил так же. Далее говорится притча о немилосердном должнике, она является как бы иллюстрацией. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Но у этой истории есть продолжение. Ведь мы с вами определились, мы должны прощать, потому что мы сами нуждаемся в прощении. А если Христос уже простил нас, тем более мы должны прощать тех, которые обращаются к нам за прощением. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Но 100 динариев – это не 10 000 талантов. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его упал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищ его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» Не надлежит ли и нам, христианам, пережившим прощение во Христе и со Христом, простить всех людей, которые когда-либо согрешали против нас, и попросить у них прощения? А если нет, и, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему весь долг, всего долга, уже прощенного. И Христос делает вывод: так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешение его. Что значит простить надо от сердца? То есть, если ты простил, все, уже не возвращайся к этому.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Мы будем изучать 19 главу этого Евангелия. В самом начале здесь говорится о том, как Христос приходит из Галилеи в Иудею. Когда Иисус окончил слова сие, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Общеизвестно, что Иудея была более ортодоксальна в те времена, чем нежели Галилея, которая прямо называется Галилея языческая, потому что там было смешанное население, там жили и евреи, и эллины, и римлянины, и сирийцы. Но Христос проповедует и в Галилее, и в Иудее, потому что Христос ищет спасение не только для консерваторов-традиционалистов, но и для тех, которые не придерживались ортодоксальных начал в своей жизни. И следующая тема, 19 глава Евангелия от Матфея, с 3 по 9 стих, здесь говорится о нерасторжимости брака. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И действительно, в книге «Бытия» рассказывается о том, как Бог, сотворив человека, сотворил человека как мужчину и как женщину. Сначала был создан мужчина, сказано, создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, потом уже из ребра первого человека Адама Бог творит для него жену, соответственно, ему. Но общий принцип муж и жена в своих отношениях вплоть едину. И более того, иконой таких взаимоотношений является взаимоотношение самого Христа с его Святою Церковью. Как сказано, как Христос возлюбил Церковь, так и вы, мужья, возлюбите своих жен. И не надо этому удивляться, потому что семья в апостольских посланиях и называется домашней церковью, где муж в образ Христа, а жена в образ церкви, невесты Христовой. И если кто-то не дорожит семейным единством, на самом деле он бросает вызов единству Христа с его церковью. А как мы знаем, что грех раскола, он не смывается даже мученической кровью. И человек всячески должен стараться оберегать святость брака, супружеских отношений, насколько это только возможно, потому что то, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает, как мы здесь прочитали. Далее, они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Мы видим, что фарисеи, искушая Господа, они задают подобные вопросы. Он, то есть Христос, говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». И действительно, в самом начале Бог провозгласил, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Почему же действительно Моисей разрешил давать разводное письмо? По жестокосердию. В противном случае, те, которые хотели бы избавиться от своих старых жен, они бы просто бы их убивали. И исходя из жестокосердия этих людей, Бог через Моисея повелел давать разводное письмо, гет, когда муж давал такое письмо своей бывшей жене. Далее Христос говорит, «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Здесь Христос прямо говорит, что единственный повод для развода – это прелюбодеяние. «Я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние». То есть, если акт прелюбодеяния доказан, жена изменила мужу или муж изменил жене, тогда церковный развод возможен. Во всех противных случаях любое такое действие уже само по себе является актом прелюбодеяния. Далее идет тема о безбрачии. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Здесь Христос указывает на то, что есть три причины, почему люди могут избрать для себя безбрачие. Например, некоторые мужчины рождались от чрева матери в неком таком психологически поврежденном состоянии, и они не испытывали стремления к семейной жизни. Это те, которые скопцы из чрева матернего, то есть такими они родились от своих матерей. И есть скопцы, которые оскоплены от людей, то есть это уже насильное действие было совершено над людьми, их оскопили, и они чисто физиологически не могут вступать ни в какие такие отношения. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Имеется в виду добровольный обет безбрачия. В третьей позиции не имеется в виду, что человек взял и оскопил себя. Потому что по церковным законам оскопивший сам себя есть самоубийца. А сделавший себя скопцом ради Царствия Небесного – это тот, который дает обет безбрачия и строго следует ему, или это монашеский обет, или это целибат, обет, который давался еще до возникновения монашества в древние времена. Так, например, из Нового Завета мы видим, что апостол Павел был безбрачным, и его отношение к этой ситуации было следующее. Женатый думает о том, как угодить жене, неженатый думает о том, как угодить Господу. И он даже настаивал на том, что лучше оставаться как он. Но так как не все могут вместить такой целомудренный образ жизни, позиция Павла была и такая: чтобы не разжигаться, надо жениться. Потому что действительно стать монахом – это не просто поменять одежды, это и поменять весь образ жизни, скажем так, с обычного человеческого на приближенный к ангельскому бесстрастному существованию. Поэтому Христос и говорит: кто может вместить, да вместит. То есть это путь не для всех. Далее рассказывается в 19 главе Евангелия от Матфея о благословении детей. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им». Почему ученики возбраняли тем людям, которые хотели, чтобы их детей благословил Христос, чтобы произнес Баруха, благословение для этих детей? Тем более, что в Ветхом Завете даже существует текст такого благословения для маленьких детей. Наверное, ученики были немножко напуганы тем шумом, который поднимают дети – вокруг себя. А так как Христос постоянно пребывал в научении людей, детский шум мог отвлечь людей от наставлений самого Сына Божия. В свое время протопресвитер Александр Шмеман, он говорил: «Не бойтесь в храме детского шума». Если в храме раздается детский шум, это значит, что у этого прихода есть будущее. И Христос останавливает такое действие апостолов, и мы читаем с 14 стиха: «Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное, и, возложив на них руки, пошел оттуда». Христос останавливает чрезмерное усердие апостолов в этом вопросе и говорит, что дети должны приходить к Нему. И неправильно поступают те христиане, которые считают, что крестить младенцев нельзя. Мол, человек должен стать взрослым, потом он сам решит, прийти ему ко Христу, стать членом церкви или нет. На самом деле, такое решение за ребенка могут принимать его родители, и веру за него могут исповедовать его крестные родители. И в Священном Писании, в Евангелиях в частности, мы видим достаточно часто, как одни люди верили за других людей, и те по их вере получали чудесное исцеление и особое благословение от Бога. Собственно говоря, в еврейском понимании того времени, в соответствии с ветхозаветной традицией, восьмидневного ребенка уже через обрезание вводили в общину Израиля, в общину Иакова. А так как по закону Моисееву только необрезанный не может есть Пасху, то восьмидневный обрезанный младенец уже мог приступать к пасхальной трапезе Ветхозаветной Церкви, а в нашем случае Пасха наша – Христос, закланный за нас. И по этой аналогии мы и крестим младенцев, и причащаем их тело и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Конечно, если они очень маленькие, мы причащаем их только кровью. Далее Христос повторяет тему, которая достаточно часто встречается в Евангелиях, о том, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Что мы здесь видим? Это сюжет, связанный с неблагоразумным, богатым юношею. Во-первых, мы видим двойственность в его словах. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго?» Если он называет его учителем, это как бы понятно. Но когда после того, как он назвал его учителем, он говорит «благий», все иудеи того времени считали, что благ только Господь, который абсолютно самодостаточен. Получается, что этот человек не решается открыто назвать Христа Господом и употребляет некую двойственность. Он говорит: «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он, то есть Христос, сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Здесь Христос как бы говорит ему: если назвал меня благим, назови и Господом. Почему такая двойственность в твоем сердце? Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему: какие? Этот молодой человек спрашивает: какие? Иисус же сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Христос указывает на вторую скрижаль Моисеева закона, где регулируется взаимоотношение между человеком и человеком. Он не указывает на первую скрижаль Моисеева закона, где регулируется взаимоотношение между человеком и Богом, Богом и человеком, потому что ему, как сердцевидцу, очевидно, что этот юноша вполне религиозный человек. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» И Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Здесь ситуация немножко меняется. Отвечая на вопрос, что мне сделать, то есть с моей стороны, чтобы наследовать жизнь вечную, Христос указывает ему на закон Божий. А когда тот говорит: «Я от юности все исполнил», далее Христос призывает его к совершенству. Но совершенство – это не означает, что человек, который не достигает совершенства в таком абсолютном библейском понимании, он не спасается. Человек, действуя в соответствии с заповедями Бога, уповающий на благодать Божию и получающий прощение за свои грехи, он уже идет стезею спасения. А совершенство – это то, что недоступно для многих и многих. Поэтому Христос отделяет одну тему от другой. «Если же хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Но с другой стороны, вполне возможно, что здесь была и следующая ситуация. Этот юноша, когда он говорит: «Все это я исполнил от юности моей», он немножко слукавил. И Христос как бы предлагает ему некий тест, чтобы перепроверить его состояние, чтобы он сам смог перепроверить свое состояние, потому что Христу не надо нас экзаменовать, в его глазах мы и так все абсолютно прозрачны. «Услышав слово сие о том, что надо все раздать, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Он не выдержал этого экзамена. На самом деле он был слишком привязан к тем богатствам, которые имел. А, как известно, богатство – это зона риска, в том числе нравственного и морального. Ибо апостол Павел тот же писал, что те, которые стремятся к богатству, они, как правило, впадают во всякие бессмысленные похоти, безрассудные похоти. И Иисус же сказал ученикам своим, то есть после того, как юноша с печалью отошел от него: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». В те времена игольными ушками назывались ворота, которые оставались всегда открытыми, даже ночью, и через которые можно было проникнуть в Иерусалим, когда на ночь все остальные ворота закрывались. Но все жители Иерусалима и окрестностей знали, что, например, чтобы верблюда протолкнуть в эти ворота между каменными плитами, с верблюда надо было снять всю поклажу. В противном случае верблюд не пролазил в эти
ворота. А когда с верблюда сымали все, с невероятными усилиями его могли протолкнуть в эти такие ворота между огромными камнями, небольшая расселина, она тоже охранялась, но она не закрывалась даже ночью. То есть богатый спасается обнищанием. В том смысле, когда богатый воспринимает те богатства, которые он имеет, как некое поручение от Господа. И его назначение на протяжении своей жизни выполнить это поручение от Господа, то есть правильно, разумно, а не безрассудно распоряжаться своими богатствами. Поэтому Христос так и сказал: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. А игольными ушами называли именно ворота, которые тогда существовали. Но очень тесные ворота. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: кто же может спастись? Вот что здесь происходит. В понимании евреев того времени богатый – это означает благочестивый и праведный. Как Авраам, он был благочестивый и праведный, и он имел много живности, золота, серебра. И в понимании иудеев того времени они исповедовали некую теологию процветания и обогащения. Благочестивый – это по определению богатый. А если Христос говорит, что для такового трудно спастись, как бы все эти представления, они разрушаются, рассыпаются. И ученики, весьма изумившись, сказали: так кто же может спастись? Апостолы Иисуса Христа – это были лучшие люди того времени. И мы читаем: «А Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно». Действительно, каким бы ни был человек, богатым или бедным, усердным в деле спасения или не очень, своими собственными силами человек не может, не способен возвыситься до Бога общения, если сам Господь не придет к нему на помощь. «Человеком это невозможно, Богу же все возможно», добавляет Христос. И вот Богу, которому все возможно, ему было возможно воплотиться здесь, на земле, и совершить чудо искупления всего рода человеческого. Ибо мы не можем исполнить закон Божий без того, чтобы не соприкоснуться с божественным прощением. Как и блаженный Августин говорит: весь закон исполнен только тогда, когда все грехи прощены. И далее мы читаем: «Тогда Петр, отвечая, сказал ему: вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Вот здесь Христос объясняет Петру, что прежде всего надо искать Царствие Божие и славы Его. И, может быть, не стоило Петру задаваться этим вопросом: вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам? Потому что мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа.